У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
117 баранов. 117 баранов. 119 баранов.
В разделе «Документальное кино» режиссер Галина Красноборова и герои ее фильмов.
Алло, алло, барышня, смотрели мне? Барышня, смотрели мне? Алло, барышня, смотрели мне?
Сначала был образ. Образ города Питера, белые ночи, город не может заснуть, потому что столько всего там накопилось, ничего не совести, всего и всего, и об этом помнят камни, призраки города. Но вот этот образ, он обрастает другими образами, это ощущение, а потом я уже натужно притянула мысль, не так проще. То есть сначала образ, ощущение, а потом уже мысли.
Раздел «Документальное кино» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Джазовый образ Нью-Йорка, сочиненный Томом Уэйтсом. У нас речь пойдет о Нью-Йорке, увиденном и услышанном нью-йоркским поэтом в прошлом, до 1991 года, поэтом петербургским. Его зовут Владимир Гандельсман. Он автор десятка книг лирики и переводов.
Многоязычность этого города, вы слышите постоянно, то китайский язык, то испанский, то еще какой-то, и перевести вот это звуковое назвучие – абсолютно невозможная вещь. Так что вот это поразительное существование в многоязычном городе для поэта очень существенная, я думаю, вещь, и обогащающая, на мой взгляд, для своей поэзии, для своих стихов, для русского языка, мне кажется, обязательно важно поэту жить в другом языке, потому что другой язык своим звуком, своим темпом, ритмом обогащает ваш родной язык. Жизнь поэтическая потрясающе кипит. Постоянные вечера. Причем не только американских поэтов. Недавно совсем было мое выступление в Нью-Йорке. В этот же момент было 3 выступления русских поэтов в Нью-Йорке в то же время и в тот же день. Одиночество, с одной стороны, полное. И полная такая неприкаянность в хорошем смысле. Потому что вы один, но вы окружены людьми все время, понимаете, да? И чем больше этих людей, тем, в общем-то, одиночество ваше больше. Вы идете по улице. В основном это в Бруклине, конечно, но и в Бронксе, где я живу, можно услышать русскую речь. Она бывает очень смешная, искаженная, неграмотная. И вот это стихотворение, которое я прочту, называется «Партитура Бронкса». Оно основано на том, что я шел, и передо мной шли 2 женщины русские. Я слышу обрывок разговора такой. Ну вот, говорит, мы придем в гости, или пришли, я не помню, в прошедшем времени. И он, говорит, поставил икру, красную, так, черную икру. Поставит, да, и каждый будет сам себе налаживать. Ну вот, буквально кусочек такого разговора я услышал и написал стихотворение «Партитура Бронкса». «Выдвиньте меня в луч солнечный, дети разбрелись по свету сволочи, дай-ка на газету мелочи. Развелось в районе черной нечисти, ноют, как перед дождем конечности, что здесь хорошо, свобода личности. Нет, я вам скажу, товарищи, что она такие варит щи, цвет хороший, но немного старящий. Он икру поставит, чтобы могла жевать, каждый будет сам себе налаживать. Я прямая, не умею сглаживать. Как ни встречу, все наружу прелести, в пятницу смотрю, пропали челюсти. Тихие деревья в тихом шелесте, тихие деревья среди сволочи, в щах луч золотится солнечный, развелось в районе черной мелочи. Нет, я вам скажу, от нечисти, я прямая, разбрелись конечности, цвет хороший, но немного личности. Он икру поставит, чтоб товарищи, как перед дождем такие варящи, как не встречу все наружу старищи. Дети разбрелись, но чтоб могла жевать, дай-ка на газету там налаживать, что здесь хорошо умею сглаживать. Выдвиньте меня наружу прелести, каждый будет сам, пропали челюсти. Тихие деревья в тихом шелесте». В Америку я приехал по контракту, я вообще не эмигрировал, а по контракту преподавать русский язык в Vassar College, который, кстати говоря, вообще знаменитый бывший женский, и Селлинджер его, кстати, упоминает в «Над пропастью во ржи». А потом, когда контракт кончился, я остался без работы, без виз, надо было дальше как-то жить, и меня приютил Вадик Месяц в своем доме. Это происходило в Нью-Джерси, хотя и в 2 шагах от Нью-Йорка, напротив буквально, через реку. Такой маленький городок. Кстати, есть знаменитое стихотворение у Уоллеса Стивенса, которое очень люблю и перевожу. Оно называется «Одиночество в Джерси-Сити». Так что такой воспетый городок. Оно на мотив незнакомки Блока. «Я жил в чужих домах неприбранных, где лучше было свет гасить, чем зажигать. И с этих выдранных страниц мне некому грозить. К тому же тех, что под обложкой страниц и не было почти, ложился лунную дорожку свет ночи, сбившийся с пути. Свет ночи пылью дома траченный ложился на пол, а прикрыв глаза, я видел негра в прачечной. Он спал под блоковский мотив. Казалось, сон ему не нравится, а свет тем более не мил. И если то, с чем надо справиться, есть жизнь, то он не победил. Я шел испанскими кварталами, где над веревкой бельевой и человеками усталыми маячил мяч полуживой. И в окнах фабрики, как водится, полузаброшенный закат искал себя, чтобы удвоиться, и уходил ни с чем назад. Все было выбито, измаяно, стояла почта, дом без черт, где я, как верный пес хозяина, порой облизывал конверт. В тех городках, где жить не следует, где в жаркий полдень страховой агент при галстуке обедает с сотрудницей не роковой. В тех городках, что лучше смотрятся проездом бегло, как дневник, в который любят в нем или ссорятся, неважным, ты не слишком вник. Чем становилось там дождливее, тем неувереннее я знал, что все могло быть и счастливее. Но не было, как я сказал. Первое, тоже оно носило название «Мигрантское», посвященное Вадику. А второе «Мигрантское», оно на мотив тоже. Почему они рядом? Потому что то было на мотив Блока, а это на мотив бесов пушкинских. Оно очень мрачное, такое настроение было. «День окончен, супермаркет, мертвым светом залитой, подворотня тьмою каркнет, ключ блеснет не золотой». То-то. «Счастье не награбишь, разве выпадет в лото?» Это «билдинг». Это garbage, это в сущности ничто. Отопри свою квартиру, прислонись душой к стене. Ты не нужен больше миру, рыбка плавает на дне. Превращение фрукта в овощ, середина ноября. Кто-нибудь приди на помощь, дай нюхнуть на шатыря. По тропинке протаренной, раз, два, три, четыре, пять. Тихий, малоодаренный человек уходит спать. Только Армен, какую режут в эти поздние часы, то ли варьё почуяв, брешут припаркованные псы. Край оборванный конверта, край необжитый тобой, завезённый из Пуэрто Рика музыкой тупой. Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах. Это птичка 50-50 поутру поет одна. Это поднятая в лифте нежилая желтизна. Рванью полиэтилена бес кружит по мостовой. Жизнь конечна, смерть нетленна, воздух дрожи мозговой. Стихи, новые последние стихи, которые написались, они, как мне кажется, все-таки именно написаны под влиянием английской поэзии, вообще американских стихов. Рифма, как ее назвал один критик, визуальная рифма, она пришла, на самом деле, я только сейчас сообразил, она пришла именно из американских стихов, где рифмовать, в общем, совершенно не принято уже давно, хотя есть некоторые такие динозавры, которые продолжают это делать, и среди них есть хороший поэт, допустим, Энтони Хект, которого я переводил. Тем не менее, вот, допустим, такое вот стихотворение, которое открывает книжку «31-го утром в комнате паркета декабря проснуться всем нутром». Ну, просто я для примера говорю. «Утром нутром», что, в общем, звучит почти издевательски по-русски, как бы такая издевательская рифма, кто-то даже так сказал. Посмотрите, «31-го утром в комнате паркета декабря проснуться». Свободное перепутывание вот слов пришло именно, я думаю, от работы с американскими стихами. Это когда-то, кстати говоря, Бродский сказал, что вот я почувствовал себя американцем, когда впервые мне приснился сон американский там. И только сейчас стали появляться места, о которых я как бы вспоминаю. Да? Должно было пройти сколько? Больше 10 лет, чтобы появились любимые точки американской жизни. Совпадение двух точек должно быть, настоящего и прошлого. И для стихов нью-йоркских там необходимо обязательно, чтобы произошло соприкосновение двух точек. Ты должен прожить столько, чтобы появилось любимое воспоминание, скажем, на которое ты наткнешься в тот момент, когда будешь писать стихотворение. «Шел мимо школы в иностранном американском городке с названием чудным и пространным. Я жил тогда невдалеке. Весна стояла с неким пряным цветком в нежнеющей руке». Был пересменок в школе, в эти минуты, в солнечные сети, зажмурюсь, бледное дитя попало со ступень сходя. Смотрели матери, как сын из дверей выходит или дочь, оставив ужас там, где синус икс умножается на минус его, ее познания, прочь, туда, где небо блещет синясь и тает, ширясь полоса за реактивным самолетом. Я шел, прислушиваясь к нотам весны, пробило 2 часа, и следом озарился сквер двойным огнем, секундомер, взрыв обещающий затикал, пахнуло воздухом каникул, дитя, навстречу теребя весенний лепесток, бежала, и мне вонзилось в сердце жало. Я вздрогнул и узнал себя. Явление не было отнюдь воспоминанием. В этом суть. Мой друг, двойное дно апреля, пора мистических подмен. В трудах Луиса и Марселя описан этот феномен. Возможно, несколько наскоков подобных совершил Набоков. Мы к их трудам добавим наш философический пассаж. Не сожалей о жизни краткой, ты от бессмертия в вершке, когда находишь за подкладкой себя в своем же пиджаке. Ах, люди, надобен ременем, чтобы в наши пасмурные дни во что-то верили они. Ты сам себе одновременен, запомни, Бог тебя храни. И вот последнее, едва лишь ты извлечен на белый свет, как уж отсутствием печалишь ту точку, где ты был и нет, и вмиг тускнеешь, как в тоске тускнеет рыба на песке. Мой друг бессмертный, не скорбя, верни забвению себя. Я подошел к реке, не помня, зачем, откуда и куда. У ног пустели не вода, и было, Господи, легко мне.
Нью-йоркский, в прошлом петербургский поэт Владимир Гандельсман. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает киевский книгоиздатель Диана Клочко.
В 81-м году я вышла замуж. И должна была через месяц после свадьбы уехать в Астрахань на пленэр. Я хотела, конечно же, из Астрахани привезти подарок. И не нашла ничего лучшего, как привезти сушеные рыбы. Рыбу я купила на 10 рублей. Из 30 рублей стипендии я сделала почти царский подарок. На дорогу, всю остальную дорогу я себе оставила рубль. С авоськой рыбы я почему-то решила свернуть в магазинчик. Он был темный, маленький. Я туда зашла, и тут я увидела ужас. Ужас был в том, что среди всех продуктов стояло несколько пластинок. В продмагах провинциальных такое водилось. Это был большой темно-синий конверт с таким абрисом музы, на котором было написано «Сергей Юрский читает». Почему для меня это был ужас? Потому что пластинка эта стоила рубль 20. Пластинка эта была предмет не то чтобы такого бурного моего вожделения, но очень-очень странной мечтой. И почему именно эта пластинка? Свое детство я провела с папиным шкафом, полным книг. Он был учителем русского языка и литературы. 9 томов из 10 Пушкина – это было мое детство. Я читала эти тома как совершенно невероятный мир, в который как бы мне ходу не было. У меня не было точек соприкосновения с этим миром. То, что меня окружало, то, как я жила, то, как я разговаривала, то, как вообще поворачивалась моя жизнь в детстве, с тем, что я вычитывала в этих томах, не имело ни одной точки соприкосновения. Там была одна поэма, которая меня всегда удивляла финалом. «Граф Нулин». Подобного финала я не встречала потом нигде и никогда. И однажды, покупая билеты в Малый театр, мне дали в нагрузку билетики в Цидри. Чтение Юрским, того, что он хотел читать. И вот сидя в этом зале, я услышала голос, который мне открыл дверь в в интонацию, в живого Пушкина. Оно через этот голос стало моим. У меня все стало на свои места. Юрский с его интонационными такими какими-то переливами человек сверхироничный. Он читал Пушкина как то, над чем можно смеяться. И вот она стоит. Это пластинка. У меня в руках авоська. У меня последний рубь. Мне не хватает 20 копеек. Я стою несчастная, искусанная комарами, с подарком для мужа и с невозможностью взять в руки этот голос, который для меня, который часть меня уже. В таком состоянии либо можно повернуться, уйти, забыть, можно судьбу обвинять, а можно пойти и продать немножечко рыбы. Так я впервые стала торговкой. Так я впервые заработала деньги для того, чтобы у меня было то, чего хочу я.
Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж? Муж. Как не так, совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то граф он визжать заставит, что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не диво.
Это история 1986 года. Это чернобыльская история. Я тогда работала художником-керамистом на небольшом заводике в небольшом полесском городке. Поскольку это был 86 год, мы все немножечко сошли с ума от ужаса. И спасались кто как может. Как правило, тем, что пили очень много вина, потому что тогда считалось, что красное, оно спасает от радиации. У нас была очень интенсивная личная жизнь. Моя интенсивная личная жизнь в этот период, уже не жены, была связана с тем, что мне было интересно поднимать, опускать на простынях молодых людей. При том, что был один нюанс, и поднимать, и опускать из своего окна опасно для них, поскольку они, как правило, всегда получали какие-нибудь шрамы. Там внизу была такая железная решетка. И все эти молодые люди как бы были мечены. Однажды я решила пойти посмотреть фильм «Дзефирелли. Травиата». И около кинотеатра встретила одного молодого человека с таким шрамом. А потом через несколько шагов второго с таким же шрамом. Они посмотрели друг на друга, посмотрели на меня, посмотрели на свои отметины и что-то поняли. Я шла в кино. Они увязались за мной. С ними было две бутылки вина. Они решили, что пока я буду смотреть фильм, они будут пить. И тут случился разговор, который я поняла, что мне будет очень непросто потом выйти из этого кинотеатра, потому что в зале было 7 человек. Тут могли вспыхнуть страсти в любой момент, выяснение отношений между мной, ими и так далее. Они были, оказывается, друзьями. Когда начался фильм, они пили вино, они смотрели уже не на меня, они смотрели туда, они слушали музыку.
Che fai?
Nulla!
Scrivevi?
Sì, no!
A turbamento! A chi scrivevi?
A te!
Dammi quel foglio!
No, però!
Sì, perdona, sono io preoccupato!
No!
Tu sei mio padre!
Non vedesti?
Allora, se ve l'ho scritto...
По мере того, когда героиня приближалась к развязке, я понимала, что я им уже не нужна. Что наша история уже закончилась. У них началась история другая. История с фильмом, история с музыкой. Мы очень мирно разошлись.
Thank you.
Эта история произошла во Вроцлаве, где на книжной ярмарке поляки решили сделать для всех издателей, которые принимали участие в этой ярмарке, маленький презент. Они выпустили книжку детскую с CD. Там были колыбельные, и они решили сделать концерт, чтобы эти колыбельные в джазовом исполнении мы послушали со сцены. Собралось не очень много издателей, и джазмены преподнесли совершенно неожиданный нам подарок. Это были колыбельные из всего мира. Так вот, в середине каждой колыбельной они как бы встроили дополнительный номер. Если это была испанская колыбельная, там был громадный рассказ вокально-джазовый об испанской страсти, которая была до того, когда мама пела колыбельную. Если это была русская колыбельная, там был рассказ об ужасе, который окружал этого ребенка и так далее. И вот издатели, которые не знали, как реагировать на то, что они слышат, потому что колыбельная оказывалась каким-то придатком к некой истории, они пытались разговаривать друг с другом и как-то объединяться. Издатели были с разных стран. И вот этот шум в зале, конечно, мешал тем, кто были на сцене. И только под конец этого микроспектакля люди, книги, поняли, как реагировать на музыку. Они устроили овацию. И вот это облегчение взрослых людей, которые наконец-то поняли совершенно другой язык и услышали звук, тот, который им понравился. Это история о звуках, которые нравятся.
Спи, дитя, спокойно, вот гроза стихает, матери. Слово встретишь солнце и любовь, и ласки.
О своих любимых пластинках рассказывала киевский книгоиздатель Диана Клочко. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Праздничные даты августовской революции 91 года встречаем с народным депутатом России Виктором Аксючицем и командиром отряда защитников Белого дома Владиславом Крайником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В результате терактов в Грозном погибли 4 милиционера, 1 сотрудник правоохранительных органов и 2 случайных прохожих получили ранения. Такие уточненные данные приводит Следственный комитет при прокуратуре России. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 47 человек. Пропавшими без вести числится 28 сотрудников станции. Как сообщают российские СМИ, глава МЧС Сергей Шойгу заявил, что процедура опознания погибших затруднена тем, что спасатели достают из затопленных помещений фрагменты тел. Дело об исчезновении обнаруженного на днях российского сухогруза «Арктик Си» совместно расследуют Швеция, Финляндия и Мальта. Следственная группа во главе с финским следователем базируется в Хельсинки. Независимая избирательная комиссия Афганистана призвала претендентов на пост президента проявить терпение и дождаться официальных результатов вчерашних выборов. Совет Безопасности ООН поздравил афганцев, участвовавших в голосовании, и осудил движение «Талибан» и «Аль-Каиду» за попытки сорвать выборы в Афганистане. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. Президент США Барак Обама назвал ошибкой освобождение ливийца из тюрьмы в Шотландии, где тот отбывал пожизненное заключение. Не менее 11 человек погибли, по последним данным, в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана вблизи афганской границы. В Грузии власти сообщили о начале судебного процесса по делу о 40 военнослужащих, которые обвиняются в организации и участии в военном мятеже в мае.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Документальное кино. Мы представляем режиссера Галину Красноборову и героев ее фильмов. Записи Тамары Леленковой.
Галина Красноборова – режиссер молодой. В ее фильмографии числится всего несколько фильмов. Однако уже работа третьего курса режиссерского факультета в ГИК «Бессонница» получила специальный приз журнала «Киноведческие записки», документальный фильм «Девять забытых песен», ставший дипломной работой Галины Красноборовой, получил несколько наград. Правда, фильмы Галины Красноборовой не документальны в привычном смысле. Она пытается перенести на пленку не события, а скорее их дух. Не факт и не артефакт, а ощущение пространства, хранящего память о случившемся. Ее герои не разговаривают. Возможно, потому, что Галина Красноборова знает цену слова, ведь начинала она как филолог.
Я сначала училась на филологическом факультете, и каждый первый курс филологического факультета летом выезжает на фольклорную практику. И иногда эти фольклорные практики что-то меняют в жизни. Вот со мной произошло именно так. Я попала в этот мир, и после этого поняла, что мне хочется как-то его отразить по-другому, не только как научный материал, как-то пропустить через себя. Ведь это притча. На каждом шагу ты видишь какие-то совершенно безумные образы, которые вот именно просятся быть запечатленными на пленку. То есть, когда я поступала, я хотела снимать фильм о Коме Пермяках. Это и стал моим дипломом. Это был мой финальный фильм в ГИКе. А «Бессонница» — это аудиовизуальный эксперимент на тему мифов города Петербурга. То есть, это как мое стихотворение на тему Питера, потому что я очень люблю этот город. Но чистой воды фильмом это трудно назвать. Это эксперимент.
Была какая-то сверхзадача или была просто идея, а потом можно было посмотреть, во что она сложится?
На самом деле фильм живет совершенно другой жизнью. Во-первых, он ведет всегда. Сначала был образ. Образ города Питера, белые ночи, город не может заснуть, потому что столько всего там накопилось, и мучений совести, и всего, и об этом помнят камни, призраки города Питера. Но вот этот образ, он как-то обрастает другими образами.
Это было ощущение или это была мысль?
Это ощущение, скорее. Это ощущение, а потом я уже натужно протянула мысль. Мне так проще. То есть сначала образ, ощущение, а потом уже мысль, марлите, может быть. Ну, просто от меня всегда требуют, о чем фильм. А я хочу передать ощущения. То есть мне сказать, о чем фильм, это очень сложно, потому что это фильм об этом, об этом, об этом, об этом. Еще есть более низкий слой об этом и об этом. И чем больше копаешь, тем больше я могу сказать. То есть когда меня спрашивают про мои фильмы, и каждый раз я говорю разное.
Насколько я понимаю, это не совсем документальное кино. Вы придумываете еще какие-то образы.
Да, сначала был мальчик, потом...
Но это же принципиальная разница. Я к тому, что сначала идея была одна, или смысл образа был один, потом он поменялся. Мальчик и девочка — это большая разница.
Очень большая. Когда появилась эта девочка, я поняла, девочка для Питера гораздо лучше. Мне сначала казалось, что мальчик – это отсылки к Достоевскому. Но девочка, ведь она может быть персонификацией смерти. Образ девочки, он еще получился, по-моему, глубже и интересней. Всегда во время работы появляются новые возможности. Случайно появилась на берегу, вот там, где мы ее снимали, там она и появилась. Можно сказать, что даже мистика. Гениальная девочка. Она делала все, что нужно. В фильм мне вошла одна сцена, мне показалась она слишком манерной. Есть сцена, когда она тянет за собой вот эти тяжелые глыбы книг. И в это время на крупном плане мы снимаем, как она говорит. Ну, я собиралась подложить голос Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь, я обожаю хаос. Она это выучила и пугала на улице людей, когда 4-летний ребенок идет. Я есть антифашист и антифауст.
Там есть какие-то истории внутри фильма, ваши истории?
Есть мои маленькие радости. Например, один из персонажей – это Митя Шагин, группа «Митьки». Конечно, многие не знают, но для меня очень важно, что именно в этой тельняшке в роли матроса у меня сидит Митя Шагин. Митя как один из ярких образов Санкт-Петербурга, для меня это было важно. Потом дама в фильме – это Наташа Пивоварова, тоже очень яркий образ Санкт-Петербурга. Танцующая пара танго – это тоже уникальные люди. – Мужчина, который там танцует, он специалист по бальному танцу Петербурга. У него несколько монографий, написанных на эту тему. И они танцуют именно старое питерское танго. Танцуют они под блокадную оперу.
117 баранов, 117 баранов, 119 баранов,
барышня, смольный мне! Барышня, смольный мне! Алло, барышня, смольный! Алло, алло, барышня! Алло, смольный мне! Алло, барышня, смольный!
308-309. Есть какие-то знаки, которые важны только для меня. Для меня фильм все равно аутентичен и документален, потому что в нем играют, не как документальные персонажи, а именно играют действительно знаковые люди Санкт-Петербурга. Звук мы делали полгода. Ну, потому что я абсолютно не знала, что я хочу, но хочу что-то другое. Создание другого мира Санкт-Петербурга, чтобы все эти тени, духи, камни все заговорили, ожили. И при этом, чтобы это было очень лично и субъективно. Потому что когда оживают только камни, вот когда пытаешься озвучить камни, фильм все равно получается холодным. А мне хотелось что-то еще свое личное привнести. И со звукорежиссером Варей Белоус мы очень долго экспериментировали. А на площадке мы звук вообще не писали. То есть это все сочиненные. Фильм нас, если честно, вымотал, потому что эксперименты делать оказывается гораздо сложнее. Если честно, я даже не могу этот фильм, по-моему, пересматривать. Даже на фестивалях я всегда выходила с показа, потому что не могла смотреть фильм. Из меня столько крови высосал. Это в каком-то роде алхимия, потому что ты не знаешь, что получится. Ну, честно говоря, я человек мистический, и понимаю, что все, что попадает на пленку, материализуется. Наташа Пивоварова, бывший лидер группы «Калибри», которая была в этом фильме, через полгода или через год она умерла. Возможно, это последние съемки Наташи на пленку были. Причем видели там проезд по Питеру за рулем Наташи Пивоварова. Ну, этот фильм очень личный. Конечно, я шифровала какие-то свои вещи, потому что люблю, и иногда меня этот город убивает. После этого фильма меня этот город стал несколько убивать. Но при этом я его люблю.
Бесчетной войне против поработителей. Даже прощены к ней сердца миллионов людей на всем земле.
Не хочу выбирать на Васильевский остров. Я приду умирать. Твой базар в темно-синий. Я
поднимаю. Подражай, с фронта твоего!
Когда мы сочиняли со звукорежиссером Варварой Белоус звук на «Бессоннице», я не остановилась на этом, мне хотелось дальше, но более документально. То есть мы приехали в Коми-округ, уже с другим звукорежиссером и однокурсницей Еленой Титовой, работали с реальными героями, уже не персонажами, это были реальные герои, но звук мне хотелось оставить вот в этом же направлении. И к тому же передать вот этот вот удивительный мир, сказочный, волшебный мир Коми-округа, мифов, пограничный мир и реального, мира, взаимодействие с предками и какую-то еще тонкую ноту грусти, то, что этот мир уже уходит. Там есть элементы интервью, но я с натяжкой пошла на интервью, потому что без него структура фильма полностью развалилась, но интервью не хотелось и давать, как обычно мы привыкли его воспринимать.
Тень мужас или покойник мужас через шланцы Кортланд. Через солнце Куртлан, тень была ворьяс. Покойник была ворьяс, через ланец. Значит, вся еще леджа.
Коми-пермяки – это финно-угорская семья. Что удивительно, что этот народ в концентрированном виде сохранил мифологические предания, мифологическую культуру, похоронно-поминальный комплекс. Сохранен еще с древних-древних веков. То есть общение с предками – это нормально, это повседневная будничная работа. Они их кормят, они с ними разговаривают. То есть у некоторых коми-пермяков сохранилось, например, такое, что утром они садятся и окармливают, называется это окармливание, вощами, аж вощами вот по коми-пермяцки, окармливают своих предков. Преломление хлеба – это тоже такой ритуал. Запах, который идет от хлеба, нужен теплый хлеб обязательно.
Платон, Степан, Константин, Иван, Василий, Платон, Егор, Андрей, Николай, Иван, Петр.
Когда я ездила вместе с лабораторией культурно-визуальной антропологии, мы тогда нашли удивительный ритуал, который сохранился только у коми-пермяков. Даже коми-заряне уже не сохранили этот ритуал. Есть такое понятие о проклятии предков. Это, кстати, стало сюжетной основой моего фильма. Если предков не поминать, они могут обидеться и проклясть. Но как же узнать, кто? Предков же много. Они идут к специальной знающей, которая вешает топор. Через шланцы, значит, вешать топор. И она перечисляет по поминальнику всех предков вот этого человека. И на каком из них топор закачается, кто-то наслал порчу. Порча это называется мыжа. И этот ритуал до сих пор очень активно существует.
А у нас мышь есть.
Демид Антон смержис. Василий Никита смержис. Андрей Николай смержис. Гриша смержис. Мария смержис. Глафира смержис. Настя смержис. Кириванна смержис. Педерташа смержис.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Документальное кино» режиссер Галина Красноборова и герои ее фильмов.
Меня просто поражала тема проклятия предков и проблема памяти. Это у меня связывалось с моим личным ощущением и с тем, что этот народ постепенно, его все меньше и меньше, теряется связь между старыми людьми и молодыми, которые не принимают эту культуру. И вот это вот пресечение существования этой культуры, это проклятие предков, то есть это ощущение, что и народ проклят, это стало основой фильма. Фильм называется «Девять забытых песен». И структуру фильма я строила как песни, девять песен. А почему песни? Одна из жительниц Куми округа, наверное, она одна из последних, кто знает еще эти песни. Ей 80 лет, она слепая, живет одна, нет помощи абсолютно. Но, тем не менее, она живет, она радуется, она у меня в фильме пляшет. И я не знаю больше в Куми округе человека, который знает еще эти песни.
Басет мелка, волька, тюра, басет мелка, волька, тюра, волька, тюра, волька, тюра, волька, тюра, кустики, ся, волька, тюра, кустики, ся, кустики, и ся, кустики, и ся, кустики, ся, дэнго, ля, кустики, ся, дэнго, дэнго, оля, дэнго, оля, дэнго, ля, тушка нервна, дэнго, ля, тушка нервна,
Одна песня, вот могу просто перевести. Я шла по дороге, видимо, это тоже какая-то ритуальная дорога была, и за плечами у меня был мешок. Первый раз я сделала стоянку, развязываю первый узелок. Его мне мой отец собрал, там камень. Иду я дальше, разворачиваю, кто-то еще там собрал узелок, там дерево. И только последний узелок от матери, в нем хлеб. И вот все песни такие, каждая из них притча. Любовные тоже есть. Любовные у них очень часто связаны с мотивом смерти, конечно, и потери памяти. Но это не такой уровень «Мне мило изменил, меня забыл». Это именно какое-то вот экзистенциальное чувство, когда ты слушаешь.
Удалось снять похороны или поминки?
Да. Я была не уверена, что мы их будем использовать. Просто на всякий случай решили снять. Потому что там были поминки по солдату, насколько я понимаю, погибшему в армии. Я не стала расспрашивать.
По милости Твоей живи меня, сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небесе, и я, каша, не закон Твое, поучение мое, быв бы во смирении моем. Общего раба твоего Алексея.
Была почти православная служба, но только без священника, устраивали поминки именно бабушки, которые работают, ну это их хлеб тоже. Потом начинается языческая трапеза с умершим. На столе стоят его любимая еда. Ни у кого из гостей нет своих тарелок. Везде только одна ложка, и это все передается по кругу. Как будто ты ешь за него. И питье также. Ни у кого нет своей кружки. Все просто передают по кругу квас, вино, все, что он любил. Ну и, конечно, хлеб и рыбный пирог – это всегда.
Все, не торопитесь. Тихо.
Кто стучит?
Я стучу.
А все не нахлебай.
Время могу.
У всех есть.
Ну, давайте, дай. Ну, давайте.
Пить будем, пировать будем, когда смерть придет, умирать будем.
А смерть пришла, меня дома не нашла, нашла кабачки, то на твоей руке.
Вот да, боженька, то за горзану, то за мыкину, плачут, да вот как же, да вот как
же. Было,
я все хорошо знаю.
А мы дорогу ткая там.
Было, не, было, прошло.
Вся
жизнь. Всякая
себе стала.
Про еду до дожди. Солдаты вернется, ты только жди, пускай далеко, твой верный друг, любовь на свете сильнее разлук.
Появился новый сюжет еще внутренний. На тему ребят в деревне, которые стремятся в армию, потому что для них это единственная возможность. стать человеком.
А они себя так некомфортно чувствуют в этой традиционной культуре?
Да, они ее не принимают. То есть они не вольны принимать или не принимать, потому что они в этом выросли, и они сами живут в этом мифологическом мышлении. Но официально они ее не принимают.
Подбитая птица застыла от боли и крика. Уставив подругу, на юг улетел караван. Мы к городу привыкли, но боли не хочется дико. И дико не хочется съесть окончину от ран. Дрожная грязь за избушек пустые глазницы. Слова до бреда обидного злы и просты. И сказка о доблестном витязе больше не снится. И как на могилах, на наших надеждах кресты.
Кладбище во многом напоминает русское кладбище, но есть нюанс. На поминках или когда упоминаются предки, устраивают совместную трапезу с умершим. Это значит, что могила, она превращается в стол. Но у компермяков это не холмик, это палати называется. Это сделано в виде стола. То есть, как бы это холмик, он в виде ящика или стола. Специально для того, чтобы была совместная трапеза с умершим. Накрывается стол, обязательно квас, рыбный пирог. Там есть тонкости, когда нужно печь этот пирог, потому что часто хозяйка слышит стук в окно в 5 утра. Это значит, что предок предупреждает, что пора вставать, для меня пирог печь.
Я, Миша, Сергеенко,
Анна, Екатерина, Женя,
мне еще, конечно, потрясающе. Сборка тамы, посылка, которая дается вместе с покойником. Снится кому-то умерший родственник, который говорит: «Ой, мне холодно, передай мне куртку». Он говорит: «А как я тебе ее передам?» А вот на следующей неделе умрет Иван, положи ему в гроб куртку для меня.
Это же тоже полудокументальное кино, или все-таки это документальное кино?
Я его подаю как документальное, но, конечно, там есть элементы постановки, портреты в стиле Энди Уорхола, когда люди просто смотрят в камеру. Понятно, что я попросила их, но бабушки не знают, что такое камера, и думают, что мы их фотографируем. Тут для меня это было очень важно. Сбор портретов молчащих людей. Но при этом мы видим, что человек дышит, дрожит, плачет.
Я понимаю, что вас заботит вот эта память, которая утрамбована, упакована в землю, в ту или иную географию. То есть то количество жизней, которые здесь были и которые в той или иной степени остались.
Абсолютно точно. Это моя самая любимая и самая главная тема. Тема памяти, тема вины, предательства. У меня начинает дрожать голос, когда я начинаю говорить об этих вещах.
Надя, не могу вспоминать-то. Параня. Мария. Ой, не знаю поминать.
Режиссера Галину Красноборову и героев ее фильмов представляла Тамара Виленкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Красное сухое. Традиции дегустации столько же тысячелетий, сколько и виноделию. Есть старые-старые советы. Им без малого 2000 лет. Дегустируйте вина, когда ветер дует с севера. Вино тогда невозмутимо. Это перевод с латыни. А вот прямо противоположный совет. Дегустируйте, когда ветер дует с юга. Тогда вино открывает свою душу. Известно имя советчика – Флорентин. Нашего сегодняшнего консультанта зовут Александр Малышев. Он консультант по вопросам сертификации вин. Живет в Гамбурге. Александр, дегустация – процедура сложная, как к ней готовиться?
Во-первых, сразу хочу уточнить. Имеется два сорта дегустации. Дегустация глубоко профессиональная у производителя и дегустация так называемая публичная. В ней участвуют журналисты, критики, так сказать, для маркетинга вина. И есть еще третья форма дегустации – дегустация для туристов.
О дегустации туристской многие знают по своему собственному опыту. А вот вы говорите о такой закрытой, сугубо профессиональной дегустации, когда собирается винная ложа, винный синклит. Приоткройте завесу.
Ну, такие имена, как Роберт Паркер, Хью Джонсон, Михаил Бродбенд, Даниэль Кернелли, Михаил Бетане. Это личности, которые сегодня определяют вкусы, что называется, навязывают вкусы. Такая дегустация происходит в помещении типа дипломатического зала с большим количеством фотоаппаратов, но без публики. Подготовка к ней – дело очень тайное. Вообще, более тайного общества, чем винные производители и продавцы, мир не знал. Вот масонская ложа П2 по сравнению с ним – просто детский сад. Но есть технические нормы. Раздаются анкеты, на которых обязательно обозначено три вида оценки. Первая – эмоциональная, вторая – количественная, по баллам, и третья – это комментарий. Господа важно надувают щеки, раздувают ноздри, сербают, шлюрфают, нюхают, кивают головой, трясут головой и выносят свои тайные суждения, на основе которых создаются те каталоги, которые сегодня формируют вкус любителей вина.
Александр, мы знаем, как готовятся спортсмены к выступлению, как готовятся артисты к выходу на сцену. А как готовятся дегустаторы?
Дегустатор в первую очередь должен абсолютно нейтрализовать пищевой тракт и органы чувств во рту. Нельзя курить ни в коем случае перед этим, нельзя есть тяжелую пищу, вообще лучше попаститься. Он не имеет права общаться с производителями тех вин, которые предлагают напитки на нынешнюю дегустацию.
А какова роль носа, языка, зрения? Давайте начнем с носа.
Ну, это как вешалка, с которой начинается театр. Такие сорта, как, например, шардоне и гевюрцтрамина, то есть пряная трамина, совершенно просто невозможно без носа оценить. Есть некоторые сорта, которые пахнут слабо. Нужно очень сильно раскачать бокал, чтобы уловить запах. Там нос, например, не так важен. Но это особенно относится к тяжелым красным сортам.
Есть такая русская пословица: язык не лопатка, знает, что горько, что сладко. Но по сравнению с носом язык кажется простаком, потому что человек способен воспринимать около 10 000 ароматов. Или, может быть, я недооцениваю язык?
Совершенно верно. Только язык во рту не последняя инстанция. Вином ополаскивают всю ротовую полость, и в том числе очень важно нёбо. Так что если говорить только о языке, то он уступает обонянию. А вот рот в целом, наверное, находится с ним на одном и том же уровне.
А можно ли определить качество вина только по цвету?
Совершенно невозможно. Особенно на сегодняшний день, когда разработаны уникальные способы фильтрации вина без нарушения его оригинальной цветовой гаммы. Не говоря, конечно, о способах там подкрашивания, это уж совсем низкопробно. А способы фильтрации, когда цвет делается еще более интенсивным, более насыщенным, то есть убираются замутняющие агенты.
Александр, по традиции участники дегустации сплевывают вино. Им легко это дается?
Да, профессионалу это дается очень легко. Он все равно получит свою бутылку после дегустации.
Есть и национальные традиции дегустации?
Да, конечно. Тут всегда приводят противоположные примеры германской и романской, так сказать, винной культуры и дегустации. В романской культуре принята больше дегустация внутри одного района, может быть, по годам, а может быть, по сортам винограда, а в германской культуре принята дегустация сквозная, так сказать, внутри одного года производства на все имеющиеся сорта, просто в основном белое вино, поэтому есть возможность сделать очень широкую дегустацию, не опасаясь затуманивания характерных особенностей одного или другого. В странах с более широкой палитрой винного производства это сделать трудно.
А подкупны ли дегустаторы?
Да, несомненно. Вот те, которые делают так называемые коммерческие дегустации, очевидно. Они даже подкупны не столько тем, что им предложат за это вознаграждение. Они подкупны внешним признаком. Ну, это, как бы скажем, такая неуголовная подкупность, невинная. Ну, а есть, конечно, и, так сказать, криминальная подкупность.
Известны ли какие-либо скандалы, связанные с подкупом, коррупцией?
Да, вот, например, в Австрии был очень серьезный скандал в начале 90-х годов, связанный с тем, что в вино были добавлены глицерины для определенной мягкости, как говорят, гладкости вина, и дегустаторы этого не отметили, хотя знали.
Легко себе представить, как на одной сцене поют Пласидо Доминго, Паваротти, Карерас. Можно ли себе представить, что вот в одной винной ложе заседают, дегустируют такие выдающиеся эксперты, как Паркер и Хью Джонсон?
Не было такого случая. Эти люди предпочитают возглавлять сонм избранных, а не находиться параллельно друг с другом.
А есть ли все-таки хоть какая-то доля авантюризма в этой самой экспертизе дегустаторов?
Несомненно. Но тут еще, конечно, очень важна творческая подготовка метра. Он может на свой страх и риск красиво представить достаточно массовое, дешевое вино, если у него хватит на это художественных аргументов. В этом состоит, мне кажется, авантюризм. И, конечно, есть люди, которые берутся за это дело, не особенно разбираясь, но, опять же, будучи очень хорошо подкрепленными художественным даром. Особенно в газетах. Это очень четко видно, даже очень солидные издания, такие как «Нью-Йорк Таймс» или немецкая Zeit, позволяют себе описывать дегустации, которые таковыми в сущности профессионально не являются. Люди, которые принимают участие в таких дегустациях, они авантюристы, особенно когда они в темную, как говорят, дегустируют вино и попадают в просаки.
То есть Станиславский мог бы в таких ситуациях воскликнуть свое знаменитое «не верю» дегустатором?
Да.
Дегустатором рождается или становится? Где учатся на дегустатора?
Дегустатором, конечно, нужно родиться, в смысле чувствительности органов. Но этому надо и научиться для того, чтобы каждое свое отдельное ощущение уметь описать.
С кем бы вы все-таки сравнили дегустаторов? С художниками, с поэтами, с музыкантами?
Как? С литературными критиками? Естественно, художником является винодел.
Консультант по вопросам сертификации вин Александр Малышев и джазовая композиция «Wine, oh wine» – «Вино, о вино» Эмиля Веклицкого. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.